Глава четвертая. Евгений сам мечтал о женитьбе, но только не так, как мать. Мысль о том, чтобы сделать из женитьбы средство поправления своих дел, была отвратительна ему. Жениться он хотел честно, по любви. Он и приглядывался к девушкам, которых встречал и знал, прикидывал себя к ним, но судьба его не решалась. Между тем, чего он никак не ожидал, сношения его с Степанидой продолжались и получили даже характер чего-то установившегося. Евгений так был далек от распутства, так тяжело было ему делать это тайное, он чувствовал, нехорошее дело, что он никак не устраивался и даже после первого свидания надеялся совсем больше не видать Степаниды. Но оказалось, что через несколько времени на него опять нашло беспокойство, которое приписывал этому. И беспокойство на этот раз уже не было безразличное. А ему представлялись именно те самые черные блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий голымя, тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и все это в той же ореховой и кленовой чаще, облитой ярким светом. Как несовестно было, он опять обратился к Даниле. И опять назначилось свидание в полдень в лесу. В этот раз Евгений больше рассмотрел ее, и все показалось ему в ней привлекательно. Он попробовал поговорить с ней, спросил о муже. Действительно, это был Михайлин сын. Он жил в кучерах в Москве. «Ну что же, как же ты?» — Евгений хотел спросить, как она изменяет ему. «Чего, как же?» — спросила она. Она, очевидно, была умна и догадлива. «Ну как же вот ты ко мне ходишь?» «Вон она!» — весело проговорила она. «Он, я чай, там гуляя? Что же мне-то?» Очевидно, она сама на себя напускала развязность, ухарство. И это показалось мило Евгению, но все-таки он не назначил ей сам свидания. Даже когда она предложила, чтобы сходиться помимо Данилы, к которому она как-то недоброжелательно относилась, Евгений не согласился. Он надеялся, что это свидание было последнее. Она ему нравилась. Он думал, что ему необходимо такое общение и что дурного в этом нет ничего. Но в глубине души у него был судья более строгий, который не одобрял этого и надеялся, что это в последний раз. Если же не надеялся, то, по крайней мере, не хотел участвовать в этом деле и приготавливать себе это в другой раз. Так и шло все лето, в продолжении которого он виделся с ней раз 10 и всякий раз через Данилу. Было один раз, что ей нельзя было прийти, потому что приехал муж, и Данила предложил другую. Евгений с отвращением отказался. Потом муж уехал, и свидания продолжались по-старому. Сначала через Данилу, а потом уже прямо он назначал время, и она приходила с бабой Прохоровой, так как одной нельзя ходить бабе. Один раз в самое назначенное время свидания к Марье Павловне приехало семейство с той девушкой, которую она сватала Евгению, и Евгений никак не мог вырваться. Как только он мог уйти, он пошел как будто на гумно и в обход тропинкой влез на место свидания. Ее не было. Но на обычном месте все, покуда могла достать рука, все было переломано. Черемуха, орешень, даже молодой клинок вкол толщиною. Это она ждала, волновалась и сердилась, и играючи оставляла ему память. Он постоял-постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда. Так прошло лето. Свидания всегда назначались в лесу, и один раз только уж перед осенью в гуменном сарае на их задворках. Евгению в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал, давал ей деньги и больше ничего. Он не знал и не думал о том, что по всей деревне уж знали про это и завидовали ей, что ее домашние брали у ней деньги и поощряли ее, и что ее представление о грехе под влиянием денег и участия домашних совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо. «Просто для здоровья, надо же», — думал Евгений. «Положим, нехорошо, и хотя никто не говорит, все или многие знают». Баба, с которой она ходит, знает, а знает, верно рассказала и другим. Но что же делать? «Скверно я поступаю», — думал Евгений. «Да что делать? Ну да ненадолго». Главное, что смущало Евгения, то это был муж. Сначала ему почему-то представлялось, что муж ее должен быть плох, и это как бы оправдывало его отчасти. Но он увидал мужа и был поражен. Это был молодчина и щеголь, уж никак не хуже, а, наверное, лучше его. При первом свидании он сказал ей, что видел мужа и что он полюбовался им, какой он молодчина. «Другого такого нет в деревне», — с гордостью сказала она. Это удивило Евгения. Мысль о муже с тех пор еще более мучила его. Случилось ему раз быть у Данилы, и Данила, разговорившись прямо, сказал ему:
«А Михайло на медне спрашивал меня, правда ли, что барин с сына женой живет? Я сказал, не знаю. Да и то, говорю, лучше б с барином, чем с мужиком».
«Ну, что ж он?»
«Да ничего, говорит, погодишь, дознаюсь, я ей задам».
«Ну да если бы муж вернулся, я бы бросил», — думал Евгений. Но муж жил в городе, и отношения пока продолжались. «Когда надо будет, оборву, и ничего не останется», — думал он. И ему казалось это несомненным, потому что в продолжении лета много разных вещей очень сильно занимали его. И устройство нового хутора, и уборка, и постройка, и главное — уплата долга и продажа пустоши. Все это были предметы, которые поглощали его всего, о которых он думал, ложась и вставая. Все это была настоящая жизнь. Сношение же, он даже не называл это связью, с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать, но это продолжалось недолго. Устраивалось свидание, и он опять забывал ее на неделе, иногда на месяц. Осенью Евгений часто ездил в город и там сблизился с семейством Анинских. У Анинских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марьи Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя, влюбился в Лизу Анинскую и сделал ей предложение. С тех пор сношения с Степанидой прекратились.